С новостями вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В фонде поддержки детей руководство подозревается в растрате средств. Мосгорсуд отказался рассматривать жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на действия Преображенского суда Москвы. Судьба арестованных во время акции протеста «Стратегия-31» в разных городах России. Стоимость реконструкции стадиона «Лужники» обошлась бы дороже нового строительства, говорят эксперты. Вот такие темы, а также обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Генпрокуратура России выявила грубые нарушения закона в деятельности фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По данным проверки, значительная часть выделяемых бюджетных средств расходуется фондом на нужды руководства. В фонде все обвинения опровергают, а эксперты в области социальной политики называют его деятельность профессиональной и прозрачной, и не понимают, с чем связаны проверки и обвинения в коррупции. Попечительский совет фонда возглавляет министр здравоохранения и социальной политики России Татьяна Голикова. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Проверка фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходила в мае и июне этого года. По словам официального представителя Генпрокуратуры Марины Гридневой, которую цитирует агентство «Интерфакс», в фонде созданы условия для бесконтрольного расходования средств федерального бюджета, коррупционных проявлений со стороны руководства и должностных лиц. Подавляющую часть средств на свою деятельность фонд получает из федерального бюджета. Фондом до сих пор не сформирован собственный целевой капитал. При этом доля привлеченных средств составило не более 1% от общего размера имущества, в том числе из-за непрозрачности проводимой работы, заявила Марина Гриднева. По данным Генпрокуратуры, за 2008-2011 годы на все собственные программы фонд потратил 82,5 миллиона рублей, а на административно-хозяйственные нужды 178 миллионов рублей, из которых 130 на зарплату сотрудников. При этом руководители организации в нарушении закона и положения устава в 2010 году увеличили фонд оплаты труда почти на 4 миллиона рублей, которые в дальнейшем распределили между собой и другими работниками. В связи с этим Генпрокуратура направила материалы проверки в Следственный департамент МВД России для решения вопроса об уголовном преследовании руководства фонда. Председатель правления фонда Марина Гордеева все выдвинутые обвинения опровергает.
Я хочу сказать, что в целом выводы, они несколько необоснованы. И нас это не удивляет по оценке деятельности. Вообще сама проверка, она не дала возможность в полной мере как бы и оценить или увидеть и задачи фонда, и результаты его деятельности. Наш бюджет, вот обозримый период, он 1 600 000 000 составляет. И наша основная деятельность – это грантовая поддержка программы проектов в территориях. И государственные и негосударственные организации участвуют в этом деле. И мы, в общем-то, для того, чтобы по месту жительства создавались, открывались центры, необходимые семьям с детьми-инвалидами, чтобы позитивные программы с детьми в конфликте с законом реализовывались, чтобы сиротство детского стало меньше, и, соответственно, кризисные семьи, это все не вело к тому, чтобы дети сиротились. И бюджет этот, вот я вам назвала. То, что Генпрокуратура сравнила там вот эти, что мы на себя в два раза больше тратим, чем на программы, это абсолютно не так. Была взята только одна часть нашей деятельности, и по деньгам не самая большая, так называемые собственные программы. Это программы для того, чтобы распространять среди специалистов лучшие практики и повышать профессиональную компетенцию людей. И неправомерно как бы только эти деньги предъявились как деньги, которые детям адресованы. Это не так. Вообще наши административно-хозяйственные расходы в прошлом году в бюджете нашем составили чуть больше 4,6%.
С чем вы вообще связываете эту проверку? Не секрет, что в попечительском совете вашего фонда Татьяна Голикова...
Там не только она, у нас много уважаемых людей. И прокуратура сказала, что это плановая проверка.
Директор агентства социальной информации Елена Тополева считает деятельность фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профессиональной и прозрачной.
Я очень хорошо знакома с работой этого фонда. С самых первых дней наблюдаю за работой фонда и сама участвую во многих их программах, проектах. И могу сказать, что, может быть, для меня было бы меньшим удивлением, если бы у другой организации обнаружили бы такие серьезные нарушения, но только не у этой. потому что для меня эта организация, ну, наверное, можно найти в ее работе недостатки, но вот эта организация всегда работала очень профессионально и очень открыто. Например, они, собственно говоря, ни одного шага не делали, не посоветовавшись с экспертным сообществом. Иногда даже, ну, господи, ну, опять они нас созывают, потому что буквально, не знаю, два раза в месяц, наверное, собирали экспертный совет, еще какой-нибудь совет. У них в каждой программе еще был свой совет. И вот они без конца созывали этих людей, внешних по отношению к фонду, не входящих в органы его управления и являющихся просто экспертами в этой сфере. И с ними постоянно советуются. А правильно вот мы делаем, что мы именно так поступаем? Правильно мы эту программу разработали? Как вы считаете? Никто как бы их не заставлял нигде, никаким законом, никакими их уставными документами они не были обязаны проводить вот эти постоянные консультации с общественностью и проявлять такую открытость и прозрачность. Они делали это по собственной инициативе. То, что вот именно против них выдвинуты такие обвинения, и очень плохая новость, с непонятными причинами. Ну, есть вообще, на самом деле, кого проверить у нас.
Руководитель региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич также не понимает, с чем связаны обвинения против Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Я не знаю этой истории, но я могу твердо сказать, что я знаю руководителя фонда Марину Гордееву, с большим уважением к ней отношусь. В этом фонде работают мои коллеги по Независимому институту социальной политики, делают проекты для того, чтобы поддержать детей. И зная российскую действительность, я подозреваю, что дело вовсе не в фонде, а в каких-то внутриважных разборках. Поскольку детали я не знаю, комментировать не могу, но к этому фонду всегда относилась с большим уважением.
Попечительский совет Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, возглавляет министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. В последнее время эксперты говорят о ней как о самом непопулярном российском министре и прочат ей скорую отставку. Могут ли быть проверки в фонде, связанные с Татьяной Голиковой? Об этом я спросила у политолога Николая Петрова.
Я, к сожалению, ничего конкретного об этом фонде сказать не могу. Что касается Голиковой, то мне кажется, что, с одной стороны, она одна из самых непопулярных министров кабинета, и по тому месту, где она находится, и по своему такому жесткому финансовому подходу. Но мне кажется, что если ее и будут менять, что вряд ли, потому что, мне кажется, Путин очень сильно ее уважает как эксперта в своей области, то мне кажется, что это будет сделано без каких-то сложностей, связанных с уголовными делами, каким-то образом аффилированных компаний и так далее. То есть, что это будет тихо и без лишнего шума.
Как вы оцениваете политическое будущее Татьяны Голиковой?
Мне кажется, оно достаточно хорошо, потому что если политическое будущее Владимира Владимировича Путина мы можем просчитывать, по крайней мере, еще на 12 лет, то я думаю, что так или иначе она является одним из доверенных министров.
Это было мнение эксперта Центра Карнеги Николая Петрова. Проверки в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошли после скандальной истории с благотворительным фондом «Федерация». Его деятельность, несмотря на многочисленные публикации в СМИ, не привлекла внимания российских правоохранительных органов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Луганской области Украины на шахте «Краснокутская» произошло воспламенение метана. Пострадали 26 горняков. Генпрокуратура России выявила нарушение в работе фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Бывший префект Южного округа Москвы Юрий Буланов признан виновным в хищении бюджетных средств на сумму около 30 миллионов рублей. Мосгорсуд отказался рассматривать жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на действия Преображенского суда Москвы, который отправил ходатайство об УДО в следственный изолятор, когда уже была информация об этапировании Ходорковского в колонию. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. Правительство Белоруссии на 10% повысило тарифы для населения на природный газ и теплоснабжение. В Сирии в столкновениях убиты не менее 6 участников антиправительственных акций. В столице Египта Каире сегодня возобновился суд над бывшим министром внутренних дел Хабибом Аль-Адли. В Турции после конфликта правительства с армейским руководством назначены новый начальник генштаба и командующий армией, авиацией и военно-морским флотом. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих американских газет о том, что сегодня привлекло внимание американских журналистов. С корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Аланом Давыдовым некоторое время назад побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Сегодня президенту США Бараку Обаме 50 лет. Что пишет об этом американская пресса?
Знаете, американская пресса сегодня, на удивление, скупа на юбилейные публикации в честь президента. И все же газета «Вашингтон Пост» пишет, как накануне Барак Обама тепло был принят в городе, где формировалась его политическая карьера, в городе Чикаго. Приветствует 2500 своих горячих сторонников, заплативших $35 800 за то, чтобы попасть на мероприятие по сбору средств для президентской кампании. Обама вышел на сцену концертного зала «Арагон», пишет автор публикации. Обама сказал: «Хорошо быть среди друзей. Я не мог бы и мечтать о лучшем подарке на день рождения, чем быть здесь с вами. Я тоже люблю вас». Это была совсем иная атмосфера, отличающаяся от той, что царила на переговорах по повышению лимита государственного долга и сокращению бюджетного дефицита, замечает автор публикации. «Какой бы тяжелой ни была неделя в Вашингтоне, — сказал Обама, — я знаю, что у меня есть тыл. Когда я приезжаю в Чикаго и в другие города страны, я понимаю, что нас не остановить». Но Обама добавил, что каждый шаг на пути будет трудным. Кто-то из толпы его сторонников выкрикнул лозунг президентской кампании Обамы: «Мы можем это сделать». «Да, мы можем это сделать», — подтвердил президент Обама. Об этом говорится в публикации в газете «Вашингтон-Пост».
Весь мир с тревогой наблюдает за репрессиями оппозиции в Сирии. А какова реакция американской прессы на события в этой стране?
«Кто поможет сирийцам?» – вопрошает в своей редакционной статье газета «Нью-Йорк Таймс». После начала демонстрации сторонников демократизации в марте жертвами бойни, устроенной правительственными силами безопасности, пало 1600 сирийцев. «И где все это время было международное сообщество?» – спрашивают авторы статьи. И отвечают: оно позорно молчало. В среду Совет Безопасности ООН наконец выступил с заявлением, осуждающим широко распространенные нарушения прав человека и применение силы против мирных жителей со стороны сирийских властей. Однако это заявление, пишут авторы публикации, не сопровождалось никакой угрозой применить санкции. Вот уже 2 месяца, как Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка блокируют все подобные действия. Они позволили господину Асаду считать, что он может продолжать убийство безнаказанно. Заявление Совбеза, конечно, лучше молчания. Хотелось бы верить, пишут авторы статьи, что даже это слабое изменение позиции Москвы, которая долгое время является поставщиком вооружения для Башара Асада и его покровителем, сможет привлечь внимание Асада. Однако мы подозреваем, продолжают авторы, что Асад, наоборот, сфокусируется на том, как Москве удается выхолостить язык заявления Совбеза. Это заявление несправедливо обвиняет демонстрантов, призывая все стороны конфликта к сдержанности. Это дает Башару Асаду спасательный круг. Тем, что призывает его уже дискредитировавшее себя правительство соблюдать свои обязательства по проведению реформ. Авторы публикации настаивают на том, чтобы США и Евросоюз усилили давление на правительство Башара Асада. В частности, призывают ряд европейских стран, имеющих тесные связи с Сирией, заморозить с нее экономическое сотрудничество. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Светлана.
Алан, а какие публикации о России в американской прессе сегодня привлекли ваше внимание?
Корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Креймер пишет о том, что Россия сейчас становится центром притяжения для американских сетей быстрого питания. И он это описывает на примере развития сети пиццерий «Папа Джонс». Владелец этой сети в России, господин Увин, говорит, что в России такие благоприятные условия для развития бизнеса, что он мог бы преуспеть, даже не просыпаясь. И сейчас вот он открыл в России свою 25-ю по счету пиццерию. За последний год число пиццерий этой сети в России удвоилось. Много лет, продолжает автор публикации, много лет единственной американской сетью фастфуда в России был Макдональдс. Но сейчас на рынок выходит ряд других сетей. Растет уровень жизни российских потребителей, говорится в статье. Им еще, конечно, далеко до среднего дохода американских домохозяйств. Но российские потребители обычно могут направлять значительную часть денег на товары и услуги не первой необходимости. И в результате сети фастфуда могут устанавливать в России более высокие цены, чем в Америке. Об этом говорится в публикации в газете «Нью-Йорк Таймс».
Напомню, что обзор американских газет сегодня подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Беседовала с ним моя коллега Светлана Павлова. Мы продолжаем «Время свободы». Московский городской суд не нашел нарушений в действиях своих коллег из Преображенского суда, отказавшихся рассматривать ходатайство Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Московский городской суд вернул адвокатам Михаила Ходорковского жалобы на действия судьи Преображенского суда Москвы, отказавшейся рассмотреть ходатайство бывшего руководителя ЮКОСа об условно-досрочном освобождении. Сначала под предлогом отсутствия необходимых для разбирательства документов, а затем из-за перевода Михаила Ходорковского из Матросской тишины в одну из колоний, находящихся в Карелии. В документе с непроставленной датой, пришедшим адвокатом из Мосгорсуда, в частности, говорится: ответ суда, оформленный сопроводительным письмом, не подлежит обжалованию в суде кассационной инстанции, поскольку не входит в перечень документов, подлежащих обжалованию. Таким образом, вынесенное Преображенским судом Москвы решение по ходатайствам и жалобам защиты обосновано. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант ответ Мосгорсуда называет ярким примером круговой поруки в московской судебной системе.
Документ подписан госпожой Калушницыной, первым заместителем председателя Мосгорсуда. Суть его сводится к следующему. Вот вы нам пожаловались и сказали, что Преображенский суд неправильно действует, отказывается рассматривать ходатайство об УДО и отказывается еще принимать жалобы на свои собственные действия и решения под предлогом того, что они оформлены не в виде решения, а в виде писем. Поскольку вы нам пожаловались, то мы вам сообщаем, что то, что оформлено решение суда, если оно оформлено письмом, то вы не можете его обжаловать. А поскольку так, то все законно, обоснованно, и ничьи права не нарушены, и все хорошо. Такая откровенность, по-своему заслуживающая признания, я не могу не отметить, степень откровенности, с которой руководство Московского городского суда продемонстрировало ту самую круговую поруку, незыблемую, нерушимую. На этом мы замкнули очередной круг хождения по этой поруке круговой.
В настоящее время ходатайство Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении кочует по инстанциям. И пока, по словам Вадима Клювганта, не дошло до Сегежского районного суда. Именно он, вероятно, будет решать вопрос о возможности досрочного освобождения заключенного номер один.
Никакой закон не требует, чтобы человек бесконечное количество раз или любое количество раз больше одного, находясь в разных местах, причем не по своей воле, повторять то, что он уже сказал. Если сменилось местонахождение заявителя ходатайства об УДО, то суд, в который это ходатайство было подано до смены местонахождения, обязан переслать в надлежащий суд по новому местонахождению и никуда более. Все у нас вместо этого устроили вот то, что можно назвать бюрократическим футболом.
Ранее Вельский районный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего компаньона Михаила Ходорковского Платона Лебедева. Ему было отказано в досрочном освобождении, как не вставшему на путь исправления. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Власти Москвы предполагают снести крупнейший спортивный комплекс России «Олимпийские Лужники» и на их месте построить новый стоимостью в 40 миллиардов рублей. Такая информация сегодня утром появилась на лентах информагентств и интернет-сайтах. Журналисты ссылались на комментарий с пресс-конференции заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На пресс-конференции заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин заявил, что, цитата, «за 40 миллиардов рублей, такова на сегодняшний день цена проекта, мы, столичные власти, реконструировать Лужники не будем. Или будем удешевлять проект, или проще построить новый спортивный комплекс за 20 миллиардов рублей». Хуснуллин добавил, что инвестора для реализации проекта у городских властей еще нет. Коммерсант приводит в материале еще один документ – пояснительную записку государственного унитарного предприятия «Мостпроект-4». Оно специализируется на объектах культуры, отдыха и спорта. В ней организация отмечает, что стадион «Лужники» не соответствует требованиям ФИФА по вместимости. Сегодня арена вмещает чуть более 73 тысяч человек, а должна принимать более 89 тысяч. По мнению спортивного обозревателя газеты «Спорт день за днем» Александра Горбунова, данная оценка не соответствует действительности.
Если бы это произошло весной или осенью, я бы предположил, что это просто какие-то весенние и осенние обострения. Но поскольку ситуация зашла речь летом, то я бы сказал следующее. Не надо строить новые Лужники. Если необходимо, их надо реконструировать, потому что этот стадион единственной в стране, единственной, подчеркиваю, в стране, которая отвечает всем нормам ФИФА и УЕФА. В данном случае я говорю о футболе. Более того, на этом стадионе уже завтра можно проводить чемпионат мира по легкой атлетике, который будет в Москве проводиться спустя несколько лет. Этот стадион имеет 5-звездную оценку, это не купленная оценка, это не купленные звезды, это реальная ситуация. Мне думается, что здесь, может быть, я ошибаюсь, конечно, я не разбираюсь в экономических тонкостях, но мне кажется, здесь речь может вестись только о каком-то предполагаемом разделе сфер влияния или разделе земли или еще чего-то в городе Москве после того, как в отставку был отправлен мэр Лужков.
В Лужниках заявили, что пока речи о сносе или реконструкции не идет вообще, говорит заместитель директора по коммуникациям и продвижению спортивного олимпийского комплекса Юлия Журкина.
В данный момент готовится проект развития территории реконструкции спортивных объектов Лужников. Это выполняется специальными консультантами, вернее, консорциумом консультантов по главе с компанией Colliers International, международная компания, которая вот занимается строительством, проектированием стадионов вообще по всему миру. Лужники наняли вот этих консультантов-специалистов для того, чтобы максимально эффективно сделать, составить вот эту презентацию, программу развития реконструкции территории для правительства Москвы, которая будет представлена вот в сентябре для согласования, рассмотрения и уже там начало дальнейших проработок этого вопроса. Сейчас задача консультантов как раз предложить нам определенные варианты как реконструкции объектов, так и вообще вот комплексного зонирования всей территории спорткомплекса. И пока у нас нету вот этих вариантов, в общем-то, нету темы даже для обсуждения. Нам нечего обсуждать, потому что у нас нету никаких проектов.
Более того, сейчас важнее решить другой вопрос. Оставить ли спортивной арене Лужники статус олимпийской?
Сейчас есть беговые дорожки вокруг футбольного поля, большой спортивной арены. И если по требованиям ФИФА эти дорожки должны быть убраны, и трибуны максимально приближены к футбольному полю, то стадион станет чисто футбольным. И тут как раз очень важный стратегический момент, учитывая, что, в принципе, есть возможности Москвы претендовать на проведение, например, Олимпийских игр в 2024 году. Да? То есть вот это такой сложный стратегический момент. И опять же, вот консультантов как раз задача предложить нам решение этого вопроса.
Обозреватель газеты «Спорт. День за днем» Александр Горбунов добавляет, что в строительство аналогичного комплекса растянется на десятки лет.
На 40 миллиардов можно городок спортивный построить во многих городах России. А что касается реконструкции ряда сооружений Лужников, того же плавательного бассейна, например, то, конечно же, лучше заняться этим, чем придумывать ерунду относительно сноса Лужников и постройки нового стадиона на этом месте.
Если все-таки будут разрушать, то когда смогут сделать полноценный подобный аналогичный центр, как вы считаете?
Я думаю, что к 2000 году.
А реконструировать? А
реконструировать где-то в середине этого века.
Спорткомплекс Лужники открыли в 56 году. 31 июля он отметил свое 55-летие. Построили его за рекордные 450 дней. Лужники приняли у себя чемпионаты Европы и мира практически по всем видам спорта, от мотогонок на льду до легкой атлетики. В 2013 году там должен пройти чемпионат мира по легкой атлетике. В 80-х в Лужниках прошли летние Олимпийские игры. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
И городской суд отказался рассматривать жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на действия Преображенского суда Москвы, который отправил ходатайство об УДО в следственный изолятор, когда уже была информация об этапировании Ходорковского в колонию. В Луганской области Украины на шахте Краснокутская произошло воспламенение метана, пострадали 26 горняков. В дагестанском городе Буйнакск при взрыве ранен военнослужащий. Правительство Белоруссии на 10% повысило тарифы для населения на природный газ и теплоснабжение. В Сирии в столкновениях убиты не менее 6 участников антиправительственных акций. Суд во Франции инициировал расследование в отношении роли, которую сыграла глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в арбитражном разбирательстве, закончившемся выплатой 400 миллионов долларов известному бизнесмену Бернару Тапи. В столице Египта Каире сегодня возобновился суд над бывшим министром внутренних дел Хабибом Аль-Адли. Выборы в парламент Польши назначены на 9 октября. В Турции после конфликта правительства с армейским руководством назначены новый начальник генштаба и командующий армией, авиацией и военно-морским флотом. Руководители Европейского Центробанка на совещании во Франкфурте обсуждают сегодня финансовые проблемы Италии и Испании. Продолжим программу «Время свободы». На активистов стратегии 31 в разных городах России оказывается давление. В Петербурге Максим Громов остается в больнице, куда он был доставлен из отделения полиции. В Нижнем Новгороде участники шествия с Конституцией в руках получили по 5 суток административного ареста. В Калининграде в доме оппозиционера прошел обыск. Подробности в материале моей коллеги Анастасии Кириленко.
Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области проведет проверку телефонограммы, где зафиксированы травмы активиста стратегии 31 Максима Громова, передает Интерфакс. Телефонограмму из больницы смог отправить сам Максим Громов. Напомню, во время несанкционированной акции оппозиции у Гостиного двора 31 июля были задержаны более 50 человек. О том, что произошло с находившимся среди них Максимом Громовым, стало известно не сразу. Мобильный телефон активиста был конфискован. Возможность позвонить у него появилась только через 3 дня. Максим Громов сообщил, что после 2 суток пребывания в отделении полиции попал в больницу.
Я в больнице сейчас нахожусь. С отечением головного мозга меня поместили в стационар вчерашнего вечера.
И сколько вы еще там пробудете?
Мне сказали, что надо 2 недели лежать. Во-первых, у меня через 2 недели уже будет суд по всем вот этим вот административным правонарушениям, которые мне написали все-таки в этом ГУВД.
Актер Алексей Девотченко написал обращение в адрес Международной амнистии, требуя от организации сказать свое слово по поводу ситуации с Максимом Громовым. Алексей Девотченко объяснил мотивы своего поступка.
Я узнаю про 31 число опять, про то, что, скажем, нашего замечательного публициста и писательницу Нину Катерли пытались повязать ОМОНовцы. Женщину более чем преклонных лет в грубой форме хотели зазорвать об воронок. Тут же я узнаю в буквесе про то, что Макс Гром, с которым мы знакомы и общаемся, и уже второй раз его забирают под предлогом того, что он отказывается представляться сотрудниками этой самой полиции. Но по законам сначала представляются сотрудники полиции, говорят, полицейский Иван Иванович там Петров. И тогда человек уже, так сказать, задержанный представляет. Они не считают своим долгом представляться, поэтому оно не представляется. Второй раз это происходит. Это называется самый комфортный город в Европе, как говорит Валентина Ивановна, наша любимая.
Тем временем в Нижнем Новгороде 3 участников стратегии 31 остаются под арестом, рассказывает один из организаторов акции Станислав Дмитриевский.
Наверное, на фоне даже того безобразия, которое творится в Москве, в Петербурге, в других городах, у нас ситуация выглядела наиболее абсурдно. В Нижнем Новгороде у нас люди шли молча, ничего не скандировали, ничего не требовали, они держали в руках Конституцию. Эта прогулка была охарактеризована как сотрудниками милиции, так и мировым судьей в качестве административного правонарушения. Конституция была названа атрибутикой административного правонарушения, и люди были приговорены, вот 3 человека признаны виновными, и им назначено наказание в виде 5 суток административного ареста.
Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Напоминаю, что итоговый выпуск нашей программы слушайте, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска «Времени свободы» Андрей Шарый. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Вот 3 основные темы программы. На активистов движения «Стратегия 31» сразу в нескольких регионах России оказывается давление. Этой теме только что был посвящен материал корреспондента «Радио Свобода». Расширим тему. В партии «Право и дело» ведется дискуссия об отношении к русскому патриотизму. Барак Обама отмечает свое 50-летие. В конце выпуска поговорим еще и о другом, не столь политизированном юбилее. В Великобритании чествуют мастера шляпного искусства Стивена Джонса. Он уже 30 лет занимается тем, что создает изящные дамские шляпки. Выставки его работ проходят сразу в нескольких лондонских музеях, и Стивен Джонс в эфире «Радио Свобода» рассказывает о том, почему именно он занялся этим творческим делом.
Источником вдохновения в моей работе служат все самые обыденные вещи и события, которые меня окружают. Разговоры, утренние ритуалы, друзья, фильмы, изысканные трапезы. Но главный источник вдохновения – это, конечно, архитектура. Ведь здания – это, по существу, увеличенные в размере шляпки, в которых мы живем. Для меня шляпка – это нечто вроде венчающей и украшающей торт вишенки. Это заключительный аккорд в вашем костюме. Поэтому именно шляпка так волнует наше воображение. Люди, которые в наше время носят шляпки, это мечтатели, визионеры. Шляпка для них — греза, мечта наяву. Шляпка говорит не о том, кем вы являетесь, а кем вы хотите стать. И она заставляет вас поверить в это перерождение. Казалось бы, шляпка — утилитарный предмет, но она обладает способностью к магической трансформации. Честно говоря, для меня она традиционно ассоциировалась с Францией, но в наше время этот ориентир изменился. Сейчас шляпка ассоциируется с Британией. Одна из важнейших причин этого — ее величество королева. На протяжении всей своей 85-летней жизни и 60-летнего царствования она неизменно появляется в шляпках. Британские шляпные дизайнеры, вроде меня, Филиппа Трейси или Ноэля Стюарта, работают на международном рынке, потому что люди считают, что шляпка — это британское изобретение. Надо сказать, что живопись также играет немаловажную роль в моей работе, особенно живописный колорит. С 5 лет мать водила меня по музеям и художественным галереям и всегда обращала мое внимание на рисунок и цвет. Таким образом, я изучал работы Гои, Хогарта и других художников, и меня до сих пор удивляет, почему другие матери не делают этого.
Говорил британский шляпный мастер Стивен Джонс. Подробнее о его искусстве и рассказ об актуальных других темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир, как обычно, 20.07.
Андрей, благодарю. Напоминаю, готовит и ведет программу Андрей Шары.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают прошедшее торжество, День воздушно-десантных войск. Мужчины в голубых беретах и тельняшках устроили в Казани погром на местном рынке. Блогер Ирек Муртазин не осуждает само празднование, а скорее то, что участники погрома не понесут никакой ответственности.
В Казани десантура покуражилась и пошалила на Ново-Савиновском рынке. Ничего страшного не произошло, никаких уголовных дел не будет. Об этом заявил начальник пресс-службы УВД по Казани Игорь Силко. Потому что, оказывается, погром удалось предотвратить, и пострадавших почти нет. Ну, разве что у пары торговцев зафиксированы небольшие ушибы, самая серьезная травма – выбитый зуб. Сдается мне, что кто-то из околовластных персон и санкционировал рейд десантников, пообещав, что никаких последствий для участников погрома не будет. И обещание сдержал. А между тем, безнаказанность – чрезвычайно опасная штука. Ушибы и выбитый зуб – это, конечно, мелочь. Это же, получается, можно спокойно идти и выбивать зубы кому ни попадя, и это будет называться «пострадавших почти нет». А если бы у торговцев оказалось оружие, и кого-нибудь из десантников ненароком пристрелили? Ситуация очень похожа на то, что была в Согре, не правда ли? Только, слава богу, обошлось без стрельбы. А выбитый зуб – такая мелочь, если это, конечно, не зуб мэра Казани.
Пользователь живого журнала «Цинцина Ц» предлагает вообще отменить торжества, так как десантники не производят впечатления боеспособных войск.
Еще позавчера на них наткнулась. Страшные морды, звериные крики. Лучше бы запретить. Нафиг такие гуляния, чтобы граждане лишний раз не видели, какая быдлота их защищает. И кого из тихих пацанов делает армия? Реально страшно и противно жить, глядя на такую армию. Эти вот современные дембельнутые. От кого меня защищали? В Чечне из них единицы были. От алкашей в подворотне я сама отбиваюсь. В полиции они не служат. Я реально не понимаю, какая мне защита от того, что они год или два кирпичи головой крошили. Если будет война, то по всеобщей мобилизации пойдут воевать мои братья, друзья. Только не будет уже такой войны. Так же, как и эта сволота. Я уже из того поколения, для которого слух о том, что кто-то служил в постперестроечной армии, это негативная информация. Сразу представляешь себе тупого зверя. Кстати, заметили, какие эти ВДВшники обрюзгшие и вялые? Я за все годы несколько раз видела, на которых посмотришь и сразу ясно, что они врага догоняют. В основном либо дряблые телеса с вялыми трицепсами, либо тщедушные фигуры со слабой спиной и целлюлитным животом. Мерзость.
ЖЖ-юзер Амфотос считает, что от воздушно-десантных войск наивно было бы ожидать чего-то большего.
Черт, все про это пишут, все только и ругают ВДВ. А что вы хотели? Да, быдло. А кто нынче идет в армию, мечтая стать десантником? Вы? А вы? Мама того мальчика со скрипкой, мечтаете о карьере сына в ВДВ? Черт-те что получается, вот уже 20, а то и все 30 лет. Все умные люди в СССР и в России мечтают об обратном, чтобы и сын в армию совсем не пошел, или, если так случилось, то куда-нибудь, где полегче, где на войнушку не пошлют, где можно отлежаться, отсидеться, отписаться от тяжелой доли марширования в сапогах. И что получается? Что вот мы все как один, интеллигенция, своих детей, вот уже два поколения не шлем в армию, и ждем чего-то другого от людей, которых туда загребли. Учтите, это не мой термин, это так сегодня популярно называется призыв. Да, туда загребают, чтобы там мучить и терять 2 года. Все-таки самых дохлых и немощных туда не отправят. Получается, рабочий, сын рабочих, окончивший ПТУ или деревенско-сельскую школу, попал в десант, где 2 года самым интеллигентным обращением было для него «пшел за водкой». Он вернулся домой, завел семью, соответственно, уровня образования и интеллекта, и пошел работать, например, на тот же завод или куда он там смог пойти, в охрану, например. И вот его день, праздник, он пошел на него и делает там то, что привык делать в любой праздник. Пьет водку и дубасится. Это его кайф, тот самый, к которому он привык с детства.
В «Таймс» журналист и публицист Джилс Уитл ведет блог, посвященный исключительно Соединенным Штатам. Из ленты новостей, где сообщалось об обсуждении лимита госдолга, он извлек события второго плана – назначение американского посла в Китае. Уитл решил, что это отличный повод порассуждать о коммунистических странах.
В 1946-м и снова в 60-м и опять в 63-м Соединенные Штаты решили, что необходимо обуздать советский коммунизм. Не самым жестким образом, например, так, как случилось во Вьетнаме. Полстолетия спустя то же самое могло произойти с Китаем, но не случилось. Между прочим, я вспомнил о 60-м годе, потому что в этот год США находились на распутье. Хрущев и Эйзенхауэр могли начать разрядку, но не случилось.
В блогах Independent тоже заговорили о коммунизме, но в свете окружающей среды и дикой природы. Комментарий озаглавлен «Птицы извлекают выгоду из краха коммунизма».
Орел с белым хвостом с легкостью парил в вышине. Его крылья имели размах более 8 футов. Он летел над девственными лесами и полями, в местах, где раньше располагалось принадлежащее государству колхозное хозяйство. Огромный хищник – это одно из видимых доказательств уникального орнитологического явления, которое можно наблюдать в Восточной Германии после краха коммунизма, случившегося 2 десятилетия назад. За это время почти 2 миллиона жителей покинули этот регион в поисках лучших возможностей для трудоустройства, как правило, на Западе.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала Александра Вагнер. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Луганской области Украины на шахте «Краснокутская» произошло воспламенение метана. Пострадали 26 горняков. Генпрокуратура России выявила крупные нарушения в работе фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Московский городской суд отказался рассматривать жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на действия Преображенского суда Москвы, который отправил ходатайство об УДО в следственный изолятор, когда уже была информация об этапировании Ходорковского в колонию. Правительство Белоруссии на 10% повысило тарифы для населения на природный газ и теплоснабжение. В Сирии в столкновениях убиты не менее 6 участников антиправительственных акций. В столице Египта, Каире, сегодня возобновился суд над бывшим министром внутренних дел Хабибом Аль-Адли. В Турции после конфликта правительства с армейским руководством назначены новый начальник генштаба и командующий армией, авиацией и военно-морским флотом. Президент США Барак Обама празднует сегодня 50-летие.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Видеотрансляции программ «Время гостей» становятся регулярными.
Комментарии экспертов.
Поэт Вадим Жук о неандертальском пути развития России.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев
Когда же «Правое дело» станет русскоязычным проектом?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Потребительские цены в России за неделю с 26 июля по 1 августа снизились на 0,1% после нулевой инфляции в течение трех предыдущих недель. Недельная дефляция в стране, то есть снижение общего индекса цен, отмечается впервые с августа 2009 года. Тогда за ней последовали три месяца подряд нулевой инфляции. Возможно ли их повторение в этом году? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
В 2008-2009 году девальвация рубля, предпринятая Центральным банком России на фоне мирового финансового кризиса, привела к мощному росту цен. Однако по мере резкого сокращения объема российской экономики в стране сокращалась и общая денежная масса. В итоге к середине года рост цен замедлился, а в августе, сентябре и октябре он и вовсе оказался нулевым. В 2011 году одним из факторов замедления роста цен эксперты называют и сокращение по сравнению с прошлогодним уровнем, объемов скупки Центральным банком валюты на валютном рынке за счет новых выпускаемых им рублей. А это, в свою очередь, замедлило темпы роста общей денежной массы в стране. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Действительно, темпы роста денежной массы замедлились в определенной степени. С другой стороны, совокупные интервенции Центрального банка, они достаточно велики. Если мы, например, посмотрим на увеличение резервов с начала года, то мы увидим, что вот рост резервов составил порядка 50 миллиардов долларов. Это, в общем-то, достаточно ощутимый прирост денежной массы. И, соответственно, это будет оказывать инфляционное давление осенью этого года. Сейчас инфляция, в общем-то, низкая за счет известных факторов, в частности, за счет замедления, даже дефляции в том, что касается продовольствия, но сезонный фактор в сентябре-октябре, он, в общем-то, уйдет. А в том, что касается темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги, то они, на самом деле, остаются достаточно высокими, что косвенно свидетельствует о том, что монетарные факторы работают в сторону инфляции, поэтому логично было бы ожидать ускорения инфляции осенью.
В конце 2008-го, начале 2009 года на фоне кризиса объем денежной массы в России в какие-то периоды сокращался даже быстрее, чем общий объем экономики. В 2011 году рост ВВП России составил в первом квартале 4,1%, а во втором 3,7%. Можно ли говорить о том, что это замедление как-то отразилось и на темпах роста денежной массы? Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Сейчас ситуация несколько другая. Тогда экономика сократилась, сейчас она растет, и требуется больше ликвидности в обращении, что и происходит. Но даже вот по сравнению с прошлым годом, когда денежная масса росла темпами 30-32%, сейчас эта динамика затормозилась и составляет примерно 20% в годовом выражении. Я думаю, по итогам года будет такая же цифра. И это вот основной фактор, который, на мой взгляд, и привел к снижению инфляции, потому что помесячная инфляция в этом году, начиная с февраля, она уже такая, а в последние месяцы даже ниже, чем в прошлом году.
В какой мере, на ваш взгляд, текущие темпы роста потребительских цен в России зависят от динамики внутреннего спроса, как корпоративного, так и частного? Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Сейчас действительно ситуация после первого полугодия с точки зрения спроса не очень хорошая, потому что мы наблюдали рост налогов в начале года. Этот рост налогов привел к тому, что темпы экономического роста в первом полугодии оказались несколько ниже, чем, в общем-то, все ожидали. Соответственно, это оказало определенное, хотя и не слишком значительное, влияние на инфляцию с точки зрения ее снижения. А во втором полугодии мы ожидаем все-таки роста в российской экономике, и это приведет к росту спроса, ну, в частности, индикаторы, которые показывают степень уверенности бизнеса, они растут, и таким образом все говорит в пользу того, что во второй половине этого года спрос будет нарастать, и, соответственно, в определенной степени, хотя тоже не слишком значительной, это приведет к дополнительному росту инфляции во второй половине этого года.
В 2009 году за недельной дефляцией в августе, то есть снижением общего индекса потребительских цен в России, последовали сразу три месяца подряд, август, сентябрь, октябрь, нулевого роста цен в стране. Факторы замедления роста цен в 2009 и 2011 году несколько разнятся, но сколь возможно теперь, на ваш взгляд, повторение ситуации двухлетней давности? Евгений Гавриленков, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Я думаю, что есть все условия в этом году, чтобы инфляция была достаточно низкой. Говоря достаточно низкой, я не исключаю даже возможности ее приближения по итогам года к 6%. Это означает, что в последующие месяцы она должна быть очень-очень низкой, непривычной, скажем так, для нашей экономики. И условия для этого все есть. Именно потому, что резко затормозилась динамика денежной массы, и в первую очередь это обусловлено макроэкономической политикой. Со стороны Центрального банка это имеется в виду интервенции, которые он практически не проводит на валютном рынке и не печатает деньги. То есть они были, конечно, но минимальные по сравнению со всеми предыдущими годами. Таких небольших интервенций мы не наблюдали вообще никогда в нашей истории. Это означает, что рублевая ликвидность печатается в очень небольших объемах.
Потребительские цены в России за неделю с 26 июля по 1 августа снизились на 0,1%. После нулевой инфляции в течение трех предыдущих недель подряд, сообщила в среду Федеральная служба статистики. Недельная дефляция в стране, то есть снижение общего индекса цен, отмечается впервые с августа 2009 года.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Семинский. Вы слушаете «Время свободы». Как выяснили социологи портала superjob.ru, большинство жителей России по-прежнему отдают предпочтение бумажным книгам, однако электронные устройства становятся все популярнее. На очереди рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Лиля Пальвлё.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Опрос проводился во всех федеральных округах, но нужно подчеркнуть, не среди всех подряд, а среди так называемых экономически активных респондентов. Так что получившиеся данные отражают настроение определенной части общества. И все же цифры вышли любопытные. Их попросим прокомментировать филолога, профессора МГУ Владимира Новикова. Начнем с электронных книг. 73% российских людей по-прежнему предпочитают бумажные книги, однако вот эти электронные устройства становятся все популярнее. И уже с некоторых пор я постоянно слышу разговоры о том, что со временем бумажная книга совсем умрет, превратится в некий такой раритет, которым можно любоваться, предмет коллекционирования, но не более того. Вы с этим прогнозом согласны?
Это очень сложная социокультурная проблема. Мне кажется, что прогресс остановить не удастся. Молодое поколение читает компьютерные тексты, читает онлайн, читает букридеры. Процесс этот будет развиваться. Но совершенно он не исключит бумажную книгу, потому что, во-первых, существуют такие жанры, которые нуждаются в контакте с книгой как кубическим куском совести, как говорил Пастернак, прежде всего поэзия. И знакомство с поэтическим текстом в интернете или в букридере совершенно не исключает дальнейшего приобретения книги любимого поэта.
Потому что к любимым стихам хочется возвращаться вновь и вновь, и тогда уже удобнее протянуть руку к полке, взять эту книжку. А почему тогда неудобно зайти на соответствующий сайт или в букридер и там обратиться к любимым строчкам?
Вы знаете, дело в том, что книга – это очень хитрое изобретение человечества. Оно в известной мере сложнее, чем компьютер. Мы блуждаем по страницам. Вот этого тактильного контакта с книжной страницей ничто не заменит. А в общем, это будет существовать параллельно.
Как выяснилось в ходе опроса, среди тех, кто читает преимущественно бумажные издания, больше женщин, чем мужчин. А еще больше женщин читают русскую классику, а мужчины поменьше. Почему это происходит?
Вообще, для меня слово «читатель» женского рода, я бы его склонял по модели женского рода, потому что абсолютное большинство читателей беллетристики, в смысле фикшн, всегда были женщины, а теперь, к тому же, женщины завоевывают и позиции в создании литературы. Мы, в общем, стоим на пороге женского периода мировой литературы.
Для меня было некоторой неожиданностью то, что предпочитают более всего читать детективы только 26%. Честно говоря, я полагала, что это, да простят меня авторы этого жанра, чтиво сейчас более востребовано.
То, что читают детектив и фантастику прежде всего, к этому надо относиться так же, как к тому факту, что люди едят в основном рыбу и мясо, а не салат из морской капусты. То есть детектив, фантастика, два таких кита массового чтения, они всегда таковыми останутся. Задача высокой литературы – облагородить детектив, как когда-то классический пример Достоевский. Ну, правда, не детектив, а полицейский роман, как говорили тогда литературоведы, трансформировал в преступление и наказание. Сейчас насущная задача, вот, наверное, не тех ремесленников, которые каждый месяц по детективу сочиняют, а представителей настоящей литературы – сочинить роман с детективным сюжетом, но при этом с философской глубиной, отражающей всю сложность ситуации 21 века.
К слову, когда вы сейчас упоминали фантастику, вы были совершенно правы, потому что самый высокий процент – это именно читатели фантастической литературы.
Мне всего не хватает вот фантастики нынешней. Не хватает фантазии, как ни странно. Это слишком шаблонная литература. Но тут ничего не поделать, мне вспомнились строки Высоцкого, летописца и своего времени, и нашего, заглянувшего в будущее. Не читать мне повести романов, не листать фантастику в углу. Я лежу в палате наркоманов, чувствую, там сяду на иглу. На иглу фантастики подсажены многие. И опять-таки, здесь только единственный выход – фантастику делать более интеллектуальной, как это удалось Сорокину, Пелевину.
Завершая разговор с Владимиром Новиковым, скажу, что совсем не читают книг 5% опрошенных, а это, согласитесь, совсем немного.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Лилия Пальвелева, завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Его проведет Михаил Соколов. В гостях у нас доктор экономических наук Никита Кричевский и глава Института энергетической политики Владимир Милов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цивилизованность египетского народа требует от нас спокойствия.
Майор на почве личных неприязненных отношений нанес несколько ударов ребенку в
области. Пострадавшие в аварии туристы доставлены в частные больницы.
Из 72 обвиняемых 43 арестованы в США.
Тим Бэрроу сказал, мне очень приятно вернуться в Россию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».